казнь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова и другие громкие дела. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В России обсуждают список болезней, при которых нельзя заключать подследственных под стражу. Обостряется кризис в отношениях между Северной и Южной Кореями. Соучастники шахтерских протестов в Междуреченске ищут наркотики. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Президиум Московского областного суда сегодня признал незаконным отказ в освобождении из-под стражи под залог предпринимательницы Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в одном из следственных изоляторов Москвы. Теперь адвокаты намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности судьи Макаровой, вынесшей неправосудное решение. Одновременно стало известно, что следователь Валерий Иварлак, который вел дело Трифоновой, восстановлен в должности, однако служебная проверка его деятельности продолжается. Вместе с тем стало известно о законодательной инициативе Федеральной службы исполнения наказаний, которая предложила утвердить список заболеваний, наличие которых не допускает содержания подследственных в изоляторах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Скончавшаяся в апреле в следственном изоляторе Вера Трифонова оставалась в заключении незаконно. Теперь это признал и президиум Московского областного суда, куда адвокаты скончавшейся предпринимательницы обратились с жалобой на решение судьи Одинцовского городского суда Ольги Макаровой. В апреле этого года теперь уже бывшая судья Макарова отказалась выпустить Трифонову под залог. Говорит адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков.
То есть де-факто и де-юре признано и установлено, что судья Макарова 6 апреля 2010 года не освободила Веру Викторовну Трифонову на свободу для оказания ей специализированной медицинской помощи. Более того, 16 апреля она продлила срок содержания под стражей еще на 3 месяца, то есть фактически лишив ее помощи, в результате чего наступила ее смерть. И в данном случае защита теперь вправе обратиться с заявлением к председателю Следственного комитета Бастрыкину о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Макаровой, поскольку я считаю, что в ее действиях не судебная ошибка, а именно злоупотребление полномочиями и вынесение двух неправосудных решений, в результате которых наступили тяжкие последствия, а именно смерть Веры Владимировны Трифоновой. Веру Владимировну, конечно, мы не вернем, но то, что стали освобождать людей из-под стражи, это свидетельство только о том, что, в принципе, судьи стали задумываться об этом. И я полагаю, что если вот мы добьемся все-таки возбуждения уголовного дела в отношении судьи, тогда другие судьи будут более аккуратно относиться к правам человека и не так вот, как бы сказать, беззастенчиво штамповать решения органа расследования.
Вера Трифонова, страдавшая сахарным диабетом, нефропатическим синдромом и хронической почечной недостаточностью, скончалась в больнице Московского следственного изолятора «Матросская тишина» в конце апреля этого года. Еще раньше, в ноябре прошлого года, в той же больнице «Матросской тишины» скончался юрист фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергей Магницкий. По мнению наблюдателей, именно эти два случая стимулировали Федеральную службу исполнения наказаний к тому, чтобы выступить законодательной инициативой об утверждении списка заболеваний, наличие которых запрещает содержать подследственных под стражей. Адвокат Владимир Жеребенков считает, что это не только необходимое, но и вполне предсказуемое решение.
Обязательно нужно, поскольку у нас есть положение, где люди освобождаются от отбытия наказания при наличии тяжелейших заболеваний. То есть лица осужденные, которые уже установлены вступившим в закон силу приговором, что они виноваты, их можно освободить от наказания. А лица, которые являются подследственными, которые еще приговор не вступил в законную силу, и по закону де-факто, де-юре они невиновны, они не обладают такой возможностью. Вот в случае с Верой Трифоновой у нее такое же было заболевание, она не должна была находиться под стражей. Ее бы в любом случае освободили либо от наказания. А следователь, игнорировал это из суд, поскольку не было этого законодательного запрета. В данном случае этот законодательный запрет, послужит тому, что больные лица не будут находиться под стражей, и, в общем-то, будут, возможно, что они их спасут просто-напросто. поскольку в тюрьмах у нас вообще никакой медицинской помощи фактически нет.
В списке заболеваний, с которыми предлагается запретить помещать людей в следственные изоляторы, 40 наименований. По большей части это либо тяжкие заболевания, либо крайние их проявления. ВИЧ в четвертой стадии, например, или рак на последней стадии. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн находит как минимум странным такой подход.
У меня такое ощущение, что наш законодатель и наш правоохранитель всегда, когда, значит, речь заходит о тех людях, которые находятся в местах лишения свободы или содержатся под стражей, речь идет всегда о очень тяжелых преступниках, то есть каких-то убийцах, насильниках или, в общем, неизвестно, террористах, да, и поэтому, то есть людей, которые опасны для других. И поэтому, может быть, вот этот список, если он направлен на них, то есть на людей, которые заведомо опасны, и только вот в таком своем ослабленном состоянии, можно сказать, в предсмертном, они могут быть освобождены, потому что они уже никому не причинят вреда, то в этом можно найти какую-то логику. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, большинство наших заключенных отнюдь не такой категории, потому что такой категории, ну, максимум 20%. Остальные люди не совершают насильственных преступлений, они не являются опасными для других людей. И поэтому, когда речь идет о них и о таких формах тяжелых заболеваний, то мне кажется, что это не объективно.
Адвокат семьи Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов убежден, гуманизации законодательства недостаточно. Важно изменить правоприменительную практику. А вот с этим у российских судебных и следственных органов проблемы, считает адвокат.
С одной стороны, я приветствую любые изменения в законодательстве, которые препятствуют тому, чтобы человека до суда помещали под стражу. Тем более человека, который обвиняется, к примеру, в насильственных преступлениях или в преступлениях нетяжких. Поэтому инициатива ФСИНа, на мой взгляд, должна быть поддержана, и дай бог, чтобы такой законопроект был принят. С другой стороны, вот все, что называется сейчас гуманизацией, исполнение наказаний, применение меры пресечения, те законы, которые были приняты, с точки зрения юридической, не имеют под собой реального наполнения, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в том случае, если нельзя избрать никакую другую. И гораздо важнее заставить, чтобы следствие и суды объективно, беспристрастно подходили к избранию меры пресечения в каждом конкретном случае. Я знаю практику и знаю, что суды уже очень хорошо научились обходить те поправки, которые называются гуманизацией. Самый яркий пример, наверное, это продление срока содержания под стражей Михаилу Ходорковскому. Точно так же были продлены сроки содержания под стражей 4 топ-менеджерам компании «Евразия Логистика», которые арестованы по явно экономическому преступлению, которые явно занимались предпринимательской деятельностью, однако суды сказали: «Нет, это не предпринимательская деятельность».
Сказал адвокат Дмитрий Харитонов. По данным правозащитников, только в 2009 году в следственных изоляторах России умерло 540 человек. Из них 55 скончались именно в московских следственных изоляторах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
22 российских туриста, пострадавших в автокатастрофе в Турции, будут отправлены на родину сегодня самолетом МЧС, сообщил генеральный консул России в Анталье. Затраты на восстановление шахты Распадской могут составить от 6 до 11 миллиардов рублей, сообщил представитель департамента угольной и торфяной промышленности. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого Катынского дела. В Сунжинском районе Ингушетии ранен военнослужащий. Неизвестные обстреляли военную колонну недалеко от села Датых. Следователь Валерий Иварла, который вел дело предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО, восстановлен в должности. Однако служебная проверка его деятельности продолжается. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – секретные директивы, дополнительные функции для сил специального назначения США на Ближнем Востоке. Почему Российская космическая корпорация создала для спасения международного проекта офшорную дочку? Российские регионы, Башкортостан. Как относятся россияне к свободной продаже оружия? Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Сегодня мы поговорим о публикациях в израильской прессе. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Наталья Каневская.
Израильская пресса широко освещает вчерашний 8-часовой допрос бывшего премьер-министра Эуда Ольмерта в Центральном отделе полиции по расследованию финансовых преступлений. Данный допрос касался причастности Ольмерта к нашумевшему делу «Холи Лэнд», по которому проходят в прошлом высокопоставленные чиновники Иерусалимской мэрии, якобы нелегально содействовавшие продвижению одноименного строительного проекта в центре города. В рамках этого расследования Ольмерт подозревает в получении взяток на крупную сумму в бытность свою мэром Иерусалима в период с 1993 по 2003 год. По данным следственных органов, экс-премьер ответил на все вопросы, продолжая настаивать на своей невиновности. Дознание продолжится в ближайшее воскресенье. Пресса муссирует также тему передачи полиции в прокуратуру рекомендации о предании суду министра иностранных дел Авигдора Либермана и бывшего посла Израиля в Беларуси Зеева Бен-Арие. Следователи утверждают, что Либерман превысил свои полномочия и пытался помешать следствию, якобы прочитав секретное послание, направленное около 2 лет назад израильским Минюстом в белорусские правоохранительные органы. Послание, согласно этой версии, было нелегально передано тогдашним послом Бен-Арие, тогда еще рядовому парламентарию Либерману, во время его визита в Минск в 2008 году. Глава МИДа не реагирует на подобные выпады в свой адрес. Экс-посол в Минске отметил в эфире государственного радио, что большая часть публикующейся в прессе информации является ложной.
Я утверждаю, что все это было беспочвенно раздуто, что приводимые детали не верны, и я намерен бороться за справедливость, несмотря на тот гигантский моральный ущерб, который был мне причинен после 37 лет безупречной государственной службы.
Еще одна тема на повестке дня израильских СМИ – проходящие на этой неделе по всей стране широкомасштабные учения службы тыла израильской армии. В рамках этих учений в разных районах страны звучат тренировочные сирены, услышав которые, граждане должны оперативно найти ближайшее укрытие, как в случае ракетного обстрела. Подобные учения проводятся в Израиле ежегодно, но в меньшем масштабе. Нынешние же гражданские маневры сильно напрягли недружественных соседей, таких как Сирия и проиранская шиитская организация «Хизбалла», действующая в Южном Ливане. На страницах газет и в электронных средствах массовой информации израильские политики сделали все возможное, чтобы успокоить страсти, заверяя, что речь идет о сугубо гражданской подготовке к чрезвычайным ситуациям. Израильская пресса на этой неделе цитировала публикацию в британском издании «Guardian», согласно которой нынешний президент Израиля Шимон Перес в бытность министром обороны в 70-е годы предлагал представителям режима апартеида в ЮАР приобрести у Израиля компоненты для производства ядерного оружия. В понедельник канцелярия Переса резко опровергла эти сведения, назвав их абсолютно беспочвенными и оторванными от реальности. Представители канцелярии президента выразили огорчение, что такое уважаемое издание, как «Guardian», даже не удосужилось обратиться к Пересу за реакцией. «Мы намерены направить в редакцию газеты жесткое послание с требованием опубликовать верные факты», говорится в заявлении канцелярии президента. Видные политические и общественные деятели Израиля в подавляющем большинстве предпочитают не комментировать эту тему. Доктор Йоси Бейлин отметил в своей колонке в газете «Израиль сегодня», что заявление канцелярии Переса несомненно принимается, и вместе с тем необходимо понимать контекст, в котором все происходило в те годы. По словам Бейлина, в 70-е годы после войны Судного дня Израиль фактически находился в международной изоляции, что вынуждало его искать в первую очередь экономических партнеров. партнеров среди стран, находившихся в аналогичном положении. Однако отсюда и до продажи ядерных компонентов путь очень и очень далек, считает Белин. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вернемся к российским новостям и поговорим о ситуации в городе Междуреченск, где после страшной аварии на шахте Распадской прошли акции протеста горняков. У одного из активных участников демонстрации, горномонтажника Андрея Орлова, ищут следы приема наркотиков. В пресс-службе угольной компании «Южный Кузбасс» заявляют, что поиски наркотиков не связаны с протестной активностью горняка, рассказывает Анастасия Кириленко.
На акции протеста 22 мая у здания администрации Междуреченска активнее и громче всех выступал горномонтажник шахты «Альжирасская новая» Андрей Орлов. Он выражал недовольство размером заработной платы и условиями труда шахтеров, а также сообщил, что за это выступление его могут и уволить. В среду 26 мая Андрей Орлов сообщил Радио Свобода, что после окончания смены на шахте он был окружен сотрудниками службы безопасности, представителями руководства компании «Южный Кузбасс» и сотрудниками Федеральной службы наркоконтроля. Андрея Орлова задержали и увезли в местную наркологическую больницу. Там шахтера убеждали пройти тест на содержание наркотиков в крови, однако он отказался, опасаясь, что результаты теста могут быть необъективными.
Там милиция окружила, еще на контроле один, там охранников человек 5 и представители шахты на другой машине.
А куда поехали? Не
путь? Да, они меня повезли к себе. Давай там обрабатывать. Вот. Я говорю, да я вам никому не верю, ничего подписывать не буду. И пойду другим врачам. Все, и там я пройду все. И вам предоставлю бумагу.
Андрей Орлов подписал письменный отказ от проведения наркологической экспертизы и заявил, что поедет в соседний город Ленинск-Кузнецкий для того, чтобы пройти независимое обследование. Пресс-секретарь компании «Южный Кузбасс» Елена Милованова в интервью «Радио Свобода» пояснила произошедшее так.
На самом деле сегодня служба безопасности нашей, сотрудники госнаркоконтроля при выходе со смены задержали горнорабочего с шахты «Жирская новая» Андрея Орлова. Причиной для задержания была получена информация о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Он отказался, как известно, проходить медицинское освидетельствование, составил этот документ. На самом деле, перед сменой он проходил обязательный медицинский осмотр. То есть у нас есть положение, это дело регламентирующее, оно исполняет. И он был допущен до работы.
Андрей Орлов считает, что на него оказывается давление в связи с активностью на акциях протеста и комментариями СМИ. На пикете у здания администрации Междуреченска шахтер критиковал условия труда. Да.
Я сейчас, дай бог, отлучусь и уйду с шахты работать. А может, не уйду, не знаю. Но желание уже такое есть. Безопасность нас именно волнует. Ты приехал на работу, все. Ты меня обеспечь, сделай дегазацию, метан. Это великие деньги, газ. Откачай, ты мне дай идти, чтобы у меня датчик не вырубал.
Вы не боитесь, что вот до того, что вы здесь выступили...
Я нет, не боюсь. Зачем мне бояться? Я только за то, что говорю, то, что это хоть не маленько увидят по телевидению.
Говорил горномонтажник шахты «Альжирасская новая» Андрей Орлов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжают обостряться отношения между Южной Кореей и КНДР. Новый виток конфронтации начался после того, как в Желтом море был подорван южнокорейский корабль и погибли десятки военных моряков. Расследование показало, что корабль был потоплен северокорейской торпедой. В ответ Южная Корея прекратила почти все контакты с КНДР. Объявлено о планах учений южнокорейских военных кораблей совместно с американскими ВМС. В Сеул прибыла госсекретарь США Хиллари Клинтон. Северная Корея отрицает свою причастность к случаю и грозит начать войну в случае применения против нее каких-либо мер сдерживания. В Японском море, по последним сообщениям, 4 северокорейские подводные лодки на этой неделе провели учения, после чего пропали с радаров, что весьма обеспокоило Сеул. О том, насколько в этих условиях велика угроза начала боевых действий, я побеседовал с экспертом по Южной Корее Александром Федоровским, заведующим сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН. Как вы думаете, есть ли опасность военных действий?
Опасность есть в том смысле, что общая непредсказуемость ситуации на Корейском полуострове может привести к конфликту, который способен возникнуть как инцидент какой-то отдельный. Но вообще такой логики развития событий, которая бы вела к военным действиям двух сторон, пока не просматривается. Ведь мы были свидетелями не однажды, когда такие отношения между Севером и Югом Кореи доходили до определенной черты и потом останавливались. Надо иметь в виду, что нынешний кризис в отношении между с двумя корейскими государствами, связан прежде всего с кризисной ситуацией в Северной Корее. С кризисной ситуацией как экономической, так и политической. Отсюда и то, как выражается это кризисное явление внутри страны на международной арене. Думается, что вот переходный период, который сейчас происходит в Северной Корее, а он связан с поиском новых преемников, которые могли бы продолжать курс нынешнего руководства. И, видимо, этот процесс идет очень непросто в политической сфере, ибо возможный преемник, сын Ким Чен Ира, крайне молод, ему около 26 лет. И все это происходит на фоне сложной внутренне-экономической ситуации. Но, повторяю, что никто из участников этого конфликта в военных действиях не заинтересован.
Чем помогает, как это не цинично звучит, потопление южнокорейского корабля Северной Кореи в решении ее внутриполитических проблем?
Да, это известный цинизм такой в их внешней и внутренней политике присутствует. Дело в том, что севернокорейская экономика не способна обеспечивать основные потребности государства и населения. И уже долгие годы страна живет в значительной степени за счет получения внешней помощи. Помощь эта поступала в том числе в значительных объемах из Южной Кореи, поступает из Китая, поступала и из Соединенных Штатов. И Северная Корея использовала определенную политику давления на своих партнеров, прибегая к ядерному шантажу в определенной степени и к другим аналогичным мерам. И эта политика до определенного периода приносила свои плоды. Партнеры Северной Кореи, желая избежать негативного развития событий, прежде всего развития ядерной индустрии в Северной Корее, шли на уступки, поставляли и продовольствие, и медицинскую помощь, и базовые необходимые товары, в том числе энергетические товары, для функционирования северокорейской экономики. Но вот уже где-то год-полтора ситуация развивается в несколько ином ключе. Основные партнеры Северной Кореи перестали отвлекаться вот на такие шаги Северной Кореи, не идут на уступки. В значительной степени это связано со сменой администрации в Южной Корее, которая заняла более жесткую позицию в отношении своих северных соседей. Такая рациональная политика, она вот вызвала очень резкое неприятие северокорейского руководства, которое начало предпринимать какие-то меры внутри страны для ужесточения контроля над ситуацией. И была проведена очень неудачная денежная реформа по типу нашей Павловской, которая разрушила функционирование хозяйственной системы внутри страны, которая нанесла серьезный удар по тому небольшому, но все-таки формирующемуся своего рода среднему классу в этой стране, связанной с торговыми операциями, прежде всего, с Китаем. И в результате страна оказалась в очень тяжелом экономическом положении. Отсюда, вот, так сказать, эта попытка реанимировать в новых условиях конфликт со своими соседями в надежде, видимо, на новые уступки, на новые выгодные соглашения для северокорейского руководства.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала мировое сообщество отреагировать на нынешний кризис. Какова позиция сейчас Китая и России? Россия когда-то была близким союзником КНДР.
Прежде всего, надо, конечно, упомянуть позицию Пекина, который является наиболее вовлеченным государством в нынешнюю ситуацию, прежде всего потому, что Пекин является основным ключевым партнером и политическим, и экономическим нынешнего северокорейского руководства. Пекин не заинтересован в существовании ядерной Северной Кореи, он не заинтересован в появлении какого-то конфликта у своих границ. Поэтому я думаю, что китайское руководство будет подталкивать северокорейский режим к тому, чтобы его внешнеполитические амбиции были как-то ограничены и ни в коем случае не привели к военному конфликту. И я думаю, что наши позиции, они близки. И другое дело, что у нас сейчас ограничены возможности в отношениях с Северной Кореей. У нас очень небольшой экономический оборот, экономические связи. Тем не менее, Россия, конечно, призывает всех участников к сдержанности в этом конфликте. Опасность его, повторяю, состоит в том, что, несмотря на громкие заявления и бряцание оружием, стороны не собираются, видимо, приходить к конкретным военным действиям. Но в истории хорошо знают случаи, когда такие конфликты могут возникнуть из-за какого-то инцидента. И это будет, конечно, крайне опасно.
Это был эксперт по Южной Корее, ведущий сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Федоровский. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
22 российских туриста, пострадавших в автокатастрофе в Турции, будут отправлены сегодня на родину самолетом МЧС, сообщил генеральный консул России в Анталье Мир Джалол Хусанов. Жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 13 граждан России. Ранены 26 человек. Затраты на восстановление шахты Распадская, по данным властей, могут составить от 6 до 11 миллиардов рублей. В результате взрывов на Кузбасской шахте Распадской в ночь на 9 мая погибли 67 человек. Судьба 23 горняков остается неизвестной. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского дела». В Сунжинском районе Ингушетии ранен военнослужащий. По поступающим сообщениям, в среду военная колонна была обстреляна недалеко от села Датых. Следователь Валерий Иварла, который вел дело предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО, восстановлен в должности. Однако служебная проверка его деятельности продолжается. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин призвал ускорить расследование ряда громких преступлений, совершенных на Северном Кавказе, в том числе убийство правозащитницы Натальи Истемировой и убийство министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Южную Корею, чтобы выразить Сеулу поддержку в его противостоянии с Северной Кореей. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Как обычно, мы будем подводить итоги дня и расскажем о всех тех темах, которые прозвучали и в информационных выпусках, может быть, чуть более подробно. Будут мнения экспертов, аналитические материалы. Еще одна тема – это сегодняшняя выступление Михаила Ходорковского в газете «Вашингтон-Пост». Лейтмотив этого выступления – коррупция представляет для мирового сообщества, не только для России, к примеру, большую опасность, чем ядерная угроза. Вот с таким тезисом выступает бывший совладелец компании «ЮКОС», ныне заключенный и подсудимый Михаил Ходорковский. Ну, эта статья вызвала оживленную дискуссию, и вы услышите в нашей программе мнение экспертов по этому поводу. Вот что по поводу очередной статьи Михаила Ходорковского говорит президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
К бездорожью более-менее привыкли, а жить где-то надо. А то, что жилье у нас супердорогое, и то, что коррупция одна из главных причин этого, если не главное, это бесспорно. Мне эта проблема кажется более актуальной.
Власть пытается серьезно бороться с коррупцией или все-таки это имитация?
Высшая политическая власть озабочена этой проблемой, потому что для нее проблема коррупции эквивалентна проблеме неуправляемости. Коррумпированная бюрократия неуправляема, и для них это главное. А что касается результата попытки ограничивать коррупцию, ну, они вырождаются в чистой воды имитацию, это бесспорно. Настоящая борьба коррупции опасна для этой власти, она не должна будет уйти, она просто, ну, этой борьбой может быть уничтожена.
Это было мнение Георгия Сатарова, президента фонда «Индем», по поводу сегодняшней публикации Михаила Ходорковского. Я в заключение обязан сделать пояснение. Дело в том, что в своей статье Михаил Ходорковский указывает, что, к примеру, дороги в России строятся очень долго и обходятся в несколько раз дороже, чем в Европе, скажем, именно из-за коррупции, потому что везде нужны какие-то откаты, взятки, согласования и так далее, что тоже не обходится без взяток. Итак, жду наших радиослушателей у приемников 20 часов сразу после выпуска «Последних известий».
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Мы продолжим тему коррупции и экономического климата в России следующим материалом. Ряд политических партий и движений провел сегодня в России акции в поддержку малого и среднего бизнеса. Таким образом, они отметили Всероссийский день предпринимательства. Участники пикетов и митингов выступали против повышения налогов, роста цен, поборов со стороны чиновников и коррупции. Не забыли и о бизнесменах, которые находятся в следственных изоляторах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Правое дело» проводило всероссийскую акцию в защиту малого и среднего бизнеса. Первые пикеты прошли на Дальнем Востоке, последний в Калининграде. В Москве под проливным дождем собралось более 50 человек, преимущественно активистов партии. Главный сюрприз для журналистов, который приготовили организаторы митинга, включение из Лондона члена партии опального бизнесмена Евгения Чичваркина. Экс-глава Евросети, который находится в международном розыске и скрывается в Великобритании от российских следственных органов, долго говорил о последствиях увеличения налогов в России. Спрогнозировал он рост безработицы, цен на продукты питания. Выход, тем не менее, есть, считает Чичваркин.
Я предлагаю открыть рынки, я предлагаю сделать все, чтобы еда России стала дешевле. Потому что на данный момент из-за протекционистских мер еда в России в два раза дороже. Россияне половину своего дохода тратят на еду. Тратят где-то 250 миллиардов долларов США в год на то, что по сути стоит в два раза дешевле.
Член «Правого дела», бывший руководитель Демократической партии Андрей Богданов, появился на пикете в белой майке с надписью «Против секса с государством».
Жертвы сексуального насилия достаточно часто влюбляются в своих насильников. Если мы посмотрим на правящую партию, то там 70-80%, 90% предпринимателей, которых, извиняюсь за выражение, чуть ли не каждый день нагибают, они воют, кричат, что вот караул у нас налоги повышают, еще что-то. А где они здесь? Где они?
Председатель Московского областного отделения партии Борис Надеждин, в свою очередь, больше внимания уделял погоде и непрекращающемуся дождю, сравнивая ненастье с бизнесом в России.
Обычно, когда в Москве какой-то такой большой важный государственный праздник, разгоняют облака, и стоит солнечно-ясная погода. А сегодня вот идет дождь, хмуро с утра, и это каким-то странным образом показывает, какой в стране климат для предпринимателей. У нас, к сожалению, такая страна, где мент, прокурор и проверяющий из любой лицензирующей организации может разрушить любой бизнес. У нас тысячи предпринимателей, несмотря на то, что президент Медведев внес закон, отменяющий арест для предпринимателей, продолжают находиться в СИЗО. Мы надеемся, что у нас голос будет услышан, и все вот эти новые идиотские идеи начальства, типа повысить налоги на треть, все-таки не будут реализованы, и предприниматель в стране будет занимать то место, которое он достойно занимает в любой цивилизованной стране.
Участники акции прикрывали зонтиками и раздавали друг другу плакаты с лозунгами «Не мешайте работать», «Бизнес не верь, не бойся, не давай», «Ниже налоги, выше зарплаты» и «Самый короткий, достали». Аналогичные акции прошли еще в 20 городах России. В 2 часа дня уже на Болотной площади собрались яблочники, которые так же, как и «Правое дело», выступили в поддержку малого и среднего бизнеса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают международные отношения. Много шума в «Живом журнале» наделала новость о партнерстве Британского совета и летнего лагеря прокремлевской молодежи «Селигер-2010». Во время съезда наших Британский совет будет отвечать за культурную программу и командную игру «Creative Cities». Цель этой игры – выработать оптимальный способ улучшения качества жизни в конкретном районе какого-либо города. Эта новость особенно поразила блогера Олега Козырева.
Креативный город производства Британского совета. Почему бы и нет? В этом городе нашисты дежурят у подъездов тех, кто им не нравится. В этом городе травят семьи инакомыслящих, достают ночными телефонными звонками, спамом, угрожают. В этом городе мажут дерьмом машины оппозиционных политиков и пишут заметки «Эта политика здесь могут и убить» после убийств активистов независимых политорганизаций. Хороший такой креативный город, спонсировать который будет Британский совет. Европейцы, некоторые из вас читают мой блог, не сильно уж критикуйте Путина, ваше правительство вполне готовы с ним дружить. Я лично буду бойкотировать все мероприятия Британского совета и прошу тех, кому дорога Россия, поступить так же.
Бойкот показался комментаторам этого поста недостаточной мерой. Действительно, вся Россия за пределами Москвы уже и так поневоле бойкотирует мероприятия Британского совета. Офисы этой организации в других городах были успешно закрыты к январю 2008 года. Журналист Олег Кашин предложил более эффективную меру воздействия на беспринципных британцев. По его словам, нужна какая-то грамотная петиция, буквально на имя королевы. Кстати, грамотная петиция, только не к британской королеве, а к польскому народу, появилась в ЖЖ. Ее авторы – Александр Бондарев, Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Андрей Илларионов и Виктор Файнберг – выражают обеспокоенность будущим Польши.
Трудно избавиться от впечатления, что для польского правительства сближение с нынешними российскими властями оказывается важнее, чем установление истины в одной из крупнейших национальных трагедий. Кажется, польские друзья проявляют некоторую наивность, забывая, что интересы нынешнего российского руководства и народов соседних с Россией государств не совпадают. Мы обеспокоены тем, что в таких условиях независимость Польши и сегодня, и завтра может оказаться под серьезной угрозой. Мы надеемся, что граждане Польши, ценящие свободу своей страны, сумеют ее защитить, в том числе и у избирательных урн.
Призыв к полякам не получил особой поддержки в российском ЖЖ. Вот мнение юзера Яромир Гладик.
В данном обращении для меня очевидно, что оно адресовано российским властям, хотя формально адресат польский. Вроде мы вас, власти России, не поддерживаем и не одобряем, а Польша использована как повод сказать российской власти, что подписанты ее не поддерживают, что полякам, в общем, безразлично, как я предполагаю, и на выборы в Польше никакого влияния не окажет».
В англоязычной блогосфере обсуждают будущее единой Европы. Как и предсказывали специалисты, преодоление греческого кризиса действиями европейских политических лидеров вовсе не отменяет дискуссии о будущем зоны евро. Причем речь идет не просто о проблемах интеграции разных по уровню развития экономик, но и о политическом и культурном будущем Европы как единого целого. По мнению редактора BBC Гевина Хьюита, в ближайшем будущем европейцам придется озаботиться сохранением европейского образа жизни.
В последние месяцы мы много говорили о недостатках единой валюты, но кто мог представить, что канцлер Германии поставит под вопрос само существование евро, или что большинство немцев, очевидно, хотят возвращения немецкой марки, или что Доминик Штраус-Кан из Международного валютного фонда скажет, что весь мир следит за Европой и теряет в нее веру. Каковы же фундаментальные проблемы? В Европе замедляется экономический рост, при этом членам еврозоны необходимо сокращать бюджетные дефициты. Это означает, что рост будет уменьшаться и впредь. Европа впадет в дефляционный цикл, и на долгие годы нас ждет стагнация. Для многих это станет культурной революцией. Государство обеспечивало людям то, что мы называем европейским образом жизни. Сейчас над ним занесен топор. Мы уже знаем, как в подобной ситуации поступили греки. Населению других стран еще предстоит проснуться в этом новом мире и протестов не избежать.
С пессимизмом на будущее Европы смотрит и Тимоти Гартон Эш, известный политический журналист и эссеист. Он считает, что для решения стоящих перед Евросоюзом экономических и политических проблем нужен не только холодный расчет политиков, но и воля к жизни самих европейцев. Европейцы, однако, пока не понимают, что их нынешнее процветание может скоро закончиться.
У еврозоны два пути. Либо в сторону фискального союза, при котором каждое входящее в него государство будет терять суверенитет и существенно сокращать свой бюджетный дефицит, либо экономически более слабые страны объявят дефолт с возможным выходом из зоны евро. Очевидно, что в этом случае капитал перетечет от слабых к сильным, то есть в Германию. С внешней и внутриполитической точки зрения оба этих пути весьма кровопролитны. В случае с Грецией уже буквально. Напряжение будет нарастать как внутри европейских стран по отдельности, так и между ними. У проекта «Единой Европы», при том, что у него есть рациональные основания, не осталось движущей эмоциональной силы. Силы, основанной на личном опыте и непосредственном ощущении угрозы. С точки зрения качества жизни, Европа сейчас процветает как никогда. Однако никто не понимает, насколько радикальные шаги надо предпринять, чтобы сохранить все как есть.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
22 российских туриста, пострадавших в автокатастрофе в Турции, будут отправлены на родину сегодня самолетом МЧС. Затраты на восстановление шахты Распадской, по данным властей, могут составить от 6 до 11 миллиардов рублей. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского дела». В Сунжинском районе Ингушетии ранен военнослужащий. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные обстреляли военную колонну недалеко от села Датых.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
У шахтера Распадской ищут наркотики.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о перевооружении российской армии.
В блогах Свободы.
Ночевка с фашистами. Халют Хан Насрединов о встрече с неонацистами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. По данным Росстата, численность уволенных работников на предприятиях, представляющих почти две трети всей экономики России, в апреле на 15% превысила количество уволенных в марте. Эксперты предупреждают, зарплаты в стране вновь, когда кризисы растут быстрее производительности труда, что тормозит как расширение занятости, так и рост экономики в целом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В апреле на российских предприятиях и в организациях, которые охватывает мониторинг Федеральной службы статистики, было уволено на 15% больше работников, чем месяцем ранее. При этом количество уволенных на 9% превысило количество принятых на работу этими же предприятиями. К середине весны завершается отопительный сезон, что традиционно сопровождается сокращением занятости. А до летнего сезона, когда расширяется предложение рабочих мест в сельском хозяйстве или в строительстве еще месяц-полтора. Из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Действительно, в марте-апреле некоторый рост увольнений был связан с завершением отопительного сезона и незначительным сокращением занятости в сфере ЖКХ. А в летние месяцы, наоборот, стоит ожидать некоторое увеличение занятости в сельском хозяйстве. То есть, в целом, прогноз на летний период. Занятость будет стабильная, то есть, ни каких-то всплесков увеличение количества принятых работников, ни резких увольнений, я думаю, ожидать не стоит.
Но тенденция может измениться во втором полугодии, когда компании и предприятия будут готовиться к переходу с 1 января на новую систему уплаты своих взносов в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования вместо бывшего единого социального налога. Сколь значим такой фактор, по вашим оценкам?
Поскольку вот эта социальная нагрузка на работодателей вырастет значительно, по нашим оценкам, где-то на 50 с лишним процентов, то, в общем, будут все причины для того, чтобы сокращать рабочую силу. И поэтому не исключен некоторый всплеск безработицы в конце этого года.
Динамика рынка труда в стране и общая динамика экономического роста. Как именно проявляется их взаимное влияние в последние месяцы? Главный экономист исследовательского центра развития при Высшей школе экономики Валерий Миронов.
Динамика ВВП определяется процессами, происходящими на рынке труда и в сфере производства. Если происходит рост производительности труда, особенно если снижаются удельные трудовые издержки, то есть рост заработной платы отстает от роста производительности труда, то в этом случае создаются благоприятные условия для повышения конкурентоспособности и увеличения ВВП. Это одна из причин как раз торможения роста ВВП в первом квартале, вообще в первой половине этого года по сравнению со вторым полугодием 2009 года, как раз является тот факт, что уровень конкуренции в российской промышленности не очень высок, что возобновились процессы в этом году, опережающего роста заработной платы в валютном выражении по отношению к производительности труда. И хотя численность занятых по отношению к предкризисному периоду в промышленности сократилась примерно на 13%, однако заработная плата в валютном выражении выросла быстрее, чем выросла производительность труда, и удельные трудовые издержки также начали расти в этом году. То есть происходит возвращение к предкризисной модели экономического роста, когда незаработанные доходы вовлекались в экономику, это приводило к инфляции.
Вы говорите о зарплате в пересчете на валюту, но сам валютный курс рубля за последние полтора года сильно менялся.
Совершенно верно. Вот роста. Поэтому, когда произошло падение курса рубля в конце 8-го, первой половины 9-го года, то удельные трудовые издержки как раз и снизились заметно на 10-15% по отношению к тому же периоду 2008 года. И это стимулировало восстановление промышленности и восстановление ВВП во втором полугодии 2009 года. Но сейчас, когда капиталы с мирового рынка снова приходят в Россию, рубль на этом фоне укрепляется, и это вызывало рост заработной платы валютного выражения и рост заработной платы более быстрыми темпами, чем производительность труда, которая также растет, но более медленными темпами. В целом это ведет к росту удельных трудовых издержек.
Еще весной прошлого года правительство представило целый ряд программ поддержки рынка труда и расширения занятости. В какой мере их эффект проявляется в последние месяцы, если иметь в виду не только временные работы? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
К сожалению, отчетность о реализации госпрограмм по снижению напряженности на рынке труда, она не носит регулярного характера, поэтому нам сложно в оперативном режиме отслеживать, что же в рамках этих программ делается и какой эффект эти принимаемые меры имеют. Но по опыту прошлого года 90% охвата работников – это привлечение их на общественную работу. То есть вот эти государственные меры, они в основном носят такой пожарный характер с тем, чтобы не допустить резкого всплеска безработицы на градообразующих предприятиях, депрессивных регионах и так далее. Я не думаю, что в этом году в госпрограммах что-то существенно изменилось. Не думаю, что они в большей степени стали состоять из мер, направленных на какие-то качественные изменения на рынке труда, на подготовку кадров, на развитие малого бизнеса и так далее. Скорее всего, это повторение того, что было в прошлом году.
По данным Росстата, в целом за 4 первых месяца 2010 года на наблюдаемых им предприятиях было принято новых работников на треть больше, чем в январе-апреле прошлого года. При этом количество уволенных, наоборот, сократилось к прошлогоднему уровню на 10%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Чехии открылось туристическое агентство для игрушек. Оно предлагает владельцам отправить своих любимцев в путешествие за границу. Во время игрушечного отпуска плюшевые звери фотографируются на фоне пражских памятников архитектуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
22-летний чех Марек Главек несколько месяцев назад решил организовать в Чехии агентство, которое устраивает отпуск для игрушек. Молодой человек, правда, не скрывает, что позаимствовал эту идею. Он знал, что подобные услуги предлагают в Германии, и решил делать то же самое, только в Праге. На самом деле, чтобы определить авторство идеи турагентства для игрушек, можно вспомнить фильм «Амели», снятый французским режиссером Жаном Пьером Жене. Ту сцену, где главная героиня решает убедить отца осуществить свою мечту отправиться в кругосветное путешествие. Амели крадет отцовского садового гнома и отдает подруге стюардессе, а та фотографирует игрушку на фоне популярных у туристов мест по всему миру. Вполне возможно, что каждый, посмотревший этот фильм, мог создать такое агентство. Тем не менее, в отличие от всех своих конкурентов, Марек Главек практически сразу же стал известен, а его агентство под названием Toy Traveling стали писать средства массовой информации, и заказы посыпались со всех уголков планеты. Добиться таких результатов удалось при помощи международного телевизионного шоу «Dragon's Day», во время которого предприниматели могут попросить у более удачливых коллег по цеху инвестиций для развития своего бизнеса. Марек Главек получил на маркетинговую кампанию более 10 тысяч евро, что позволило ему организовать рекламу своих услуг за границей.
С нами путешествуют не только плюшевые игрушки, но даже игрушки, которые люди нашли внутри шоколадок Kinder Surprise. Это может быть любая вещь, к которой человек испытывает теплые чувства. При этом среди наших клиентов не только дети, которые полюбили какую-нибудь мягкую игрушку, но и взрослые люди. У меня, например, есть знакомый, который сшил специальный спальный мешок для того, чтобы путешествовать со своим плюшевым медведем. Так, ради шутки.
Что с этими игрушками происходит здесь, в Праге?
Эту игрушку человек присылает сюда, в Чехию, а я сфотографирую ее у самых красивых памятников архитектуры. Таким образом, возникнет коллекция фотографий. В самом дешевом пакете услуг, который можно у нас заказать, таких фотографий предусмотрено 35. Клиент обычно может выбрать из нескольких предложений.
Одним из соинвесторов нового бизнеса выступил Итомио Окамура, глава Чешской ассоциации туроператоров и туристических агентств, который уже много лет занимается организацией путешествий для японских туристов в Чехии.
В путевку входит не только фотографирование плюшевых зверей на фоне самых красивых пражских памятников и зданий. Фотографии мы потом посылаем обратно владельцу игрушки, чтобы он мог опубликовать их в интернете, например, в социальной сети Facebook. К этим услугам можно заказать и массаж, который делается на фоне панорамы Праги или Карлова моста. И это тоже фотографируется. Часть тура — совместный обед всех прибывших в Прагу игрушек. В одном из ресторанов на Староместской площади приготавливаются закуски, тоже в сопровождении фотографа. Каждый раз, когда мы устраиваем такой обед, возникает много шума. Туристы фотографируют это застолье, а когда понимают, о чем идет речь, начинают улыбаться.
Для своих плюшевых любимцев хозяева нередко готовы на многое. По словам Томио Окамуры, один из японских заказчиков не хотел, чтобы его любимая игрушка путешествовала в багажном отделении самолета в коробке, и купил ей обратный билет в кабину. Некоторые просят, чтобы их плюшевый медведь провел ночь в гостинице или проехался по Праге на лимузине. Но в основном клиенты выбирают один из доступных на сайте готовых пакетов услуг. Например, самая дешевая путевка в Прагу для игрушки обойдется в 90 евро. В эту сумму входит 30 записанных на CD фотографий, сертификат о посещении Праги, создание личной страницы вашего плюшевого медведя в сети Facebook или Twitter, а также ежедневные отчеты в ваш почтовый ящик о том, какие места посетила игрушка. О первых месяцах новой фирмы рассказывает один из совладельцев Toy Traveling Томио Окамура.
Первые заказы к нам поступали в основном от средств массовой информации со всего мира. Они посылали нам свои игрушки, чтобы мы сделали репортаж про их путешествия. Со мной такое произошло впервые. К нам обратились сразу несколько СМИ. BBC, Reuters, американский канал ABC, немецкое и японское телевидение. Я очень рад, что эта идея понравилась всему миру. В настоящий момент у нас постоянно есть заказы. Больше всего клиентов из Соединенных Штатов, Японии, Германии, Великобритании. Интересно, что к нам сразу обратились и несколько клиентов из России.
Томио Окамура не захотел рассказать, какие игрушки послали в Прагу российские клиенты, но зато добавил, что сейчас владельцы плюшевых медведей и жирафов начали чаще заказывать дополнительные услуги. Например, прыжок с парашютом или участие в футбольном матче. Конечно же, с фотографией. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В течение трех последних часов вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема этой программы – почему российские ученые требуют отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко. Этот вопрос ведущий программы Виктор Резонков обсуждает с главным ученым-секретарем Президиума Петербургского научного центра РАН Эдуардом Тропом и председателем Петербургской региональной организации профсоюзов РАН Сергеем Акуловым. Программа выйдет сразу после выпуска новостей. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На борту самолета 15 врачей. Это медики МЧС.
Мы вместе
России,
с международным сообществом и нашими китайскими коллегами подготовим эффективные...
Конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути.
Пенсионная реформа – часть греческой антикризисной
КНДР
программы.
КНДР примет меры военного сдержания.
Радко Младич скрывается на территории Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.